мне нравится в Лондоне, мне очень нравится погода, как это ужасно бы ни звучало, ты можешь, типа, не потеть, если не хочешь. Я так называю такую погоду.
Я разговаривал с Аней, и мы типа обсуждали страну, в которой типа нужно переехать. Она говорит, я хочу жить в стране, где не нужно носить зимние сапоги. Мне кажется, что вот это тоже страна, где ты можешь не потеть, если не хочешь. По-моему, это тоже хорошая метафора.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в 54-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
И у нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Тимур Валеев, который обитает тоже где-то в Лондоне. Привет, Тимур.
Привет.
Сегодня мы будем общаться про концепт Чабудо, про Шанхай, Ханчжоу. И мы поговорим очень хорошо про регби, как он помогает от выгорания на работе программиста. Поговорим про новозеландские военные танцы, про работу в лондонском Фейсбуке и немножечко про пленочку. Поехали. Тимур, расскажи вообще, откуда ты, так сказать, и как тебя понесло по миру?
Мне кажется, это тоже будет универсальный вопрос, типа, расскажи, кто ты и что ты, знаешь, как чей процесс спрашивает.
Да, я программист, сейчас живу в Лондоне. Я сейчас в обратную сторону пойду.
Давай.
Вот, и я играю в регби. Это мое хобби, главное хобби мое. Переехал в Лондон я в январе. До этого 3.5 года мы с женой и с котом прожили в Китае. В Китай меня занесло из Москвы довольно... Ну, не совсем случайно. Тася, моя жена, увидела на Фейсбуке объявление, что в Алибабу, в Алиэкспресс нужен русскоговорящий программист. И я подумал... А почему бы не пойти мне пообщаться? Проездом в Москве был техдир Алиэкспресса. Мы с ним встретились, пообщались, и как-то так завертелось. Мне сделали предложение переехать в город Ханчжоу, о котором я ничего не знал. Я согласился. Мы собрали 4 чемодана вещей и переехали. До этого я учился в Москве, и там же начал играть в регби. А родом я из Казани. Там и начал заниматься программированием в школе еще. Вот мне очень повезло с преподавателями, которых я встретил, и с друзьями, которых я встретил. Вот я занимался математикой и олимпиадной, и программированием олимпиадным в школе.
Слушай, очень интересная тема насчет переезда в Китай. Давай мы ее немножко развернем, так сказать. Во-первых, у тебя были какие-то ожидания от Китая, и потом разочаровался ли ты, или как-то это все наоборот все получилось? И как все это происходило?
Я точно не разочаровался. Это, наверное, одно из лучших решений. Я очень рад, что это случилось, когда мне было 23-24, а не когда мне вот сейчас там, 28 или там, когда-то будет 30, потому что когда тебе 23, ты действительно собрал 4 чемодана и уехал. У меня были, естественно, какие-то ожидания, очень такие стереотипичные, наверное. Я не был в Китае до этого. У меня жена китаист, то есть она изучала историю, культуру Китая, она говорит по-китайски, то есть это не совсем случайно.
Понятно.
Но переезжали, потому что мне сделали предложение о работе, и мы решили, что это отличный шанс. Вот. Тася перебралась чуть позже, и потом там уже нашла работу. Ожидания о Китае были такие, очень, да, как я говорил, стереотипичные, что очень много народу. Я знал примерно, что существует смог. Я не представлял себе, что это такое на самом деле. Это довольно печально, потому что это одна из причин, почему люди оттуда уезжают, почему я оттуда уехал. Но при этом это очень... Круто, очень интересно. А Ханчжоу я погуглил. Я погуглил, что там есть регбийный клуб. И я так прикинул, что если там есть достаточно иностранцев, чтобы играть в регби, то, значит, не все так плохо. Еще я погуглил, что это древняя столица Китая. Это был самый большой город на Земле там в 15-16 веке. Примерно погуглил погоду. Это, кстати, было ровно 4 года назад, начало ноября. В Москве выпал снег. В Ханчжоу было плюс 30. И, в общем, это был такой шок.
Ага, то есть это где-то на юге все-таки, да?
Это прям под Шанхаем. Это 200 километров от Шанхая, то есть это середина Китая, близко к океану. То есть весь Китай, на самом деле, можно, да, поделить на север и юг, плюс-минус, а еще то, что рядом с океаном, где живет большинство населения, и то, что не рядом с океаном, где мало людей живет, и там не так богато. Вот, Ханчжоу... столица провинции Чжэцзян, и это 200 километров от Шанхая. То есть это час на быстрой электричке, вообще недалеко.
И вот мы с тобой немножко общались, то, что Китай поделен на две половины, где есть отопление и где нет отопления. У вас было отопление?
Нет, нет.
Мне кажется, вы должны жить, типа, в одной комнате должно быть, в другой нет.
Ну, типа того, у нас дома были... То есть в каждой квартире есть кондиционеры, потому что, на самом деле, цель всего твоего существования — это выжить летом, потому что зимой ты можешь вытерпеть. Там зимой примерно как вот в Европе, как в Лондоне. То есть, ну, до нуля дождик идет. Но, в принципе, ты можешь там укутаться, а летом очень жарко. Поэтому ты просто летом выживаешь, у тебя кондиционеры. Зимой я просто работаю на отопление, жгут электричество, у тебя есть пара этих радиаторов масляных. Но... В хороших квартирах есть прям очень крутые квартиры, там у тебя будет пол с подогревом, еще, может быть, даже двойной или даже тройной стеклопакет, то есть ты, в принципе, нормально. В квартирах, где жили мы, то есть где живут большинство людей, обычно вот в один слой стекло дует, ты уезжаешь на выходные, возвращаешься в квартире плюс 8, кот на тебя смотрит просто как на врага, и ты ложишься спать в худи, в носках, под всеми одеялами, с утра просыпаешься, так плюс 16, тепло, снял одно худи, наслаждаешься жизнью, вот. Но так недолго, на самом деле, то есть тебе нужно потерпеть в таком режиме месяц-полтора, и дальше наступает весна. Весна прекрасна, в Китае все цветет, все зеленеет, и до лета ты, в принципе, наслаждаешься погодой.
Расскажи, каково работать в китайской конторе? Ну, я понимаю, Alibaba — это все-таки не простая контора, это все-таки, наверное, одна из самых престижных компаний.
Вот, да. Я все-таки расскажу, наверное, про Alibaba, потому что про остальные я имею представление, но, опять-таки, там, из других рук. Работают много. То есть вот, вот этот мем, который 996, вы, не знаю, вы слышали про него, нет?
Типа 9 часов в день, 9 дней в неделю, что-то такое.
В общем, нет, с 9 до 9, то есть 12 часов в день, 6 дней в неделю. Это правда. То есть работают много. Я сам так работал последние свои полгода, и это была вторая причина, почему я уехал. Я так потихонечку раскрываю карты. Вот, почему же я уехал из Китая, в общем...
Выгорел, короче, да.
Но как ты выгораешь можно. Физически в первую очередь. Ты просто не можешь работать 72 часа в неделю и оставаться, типа, здоровым. И, конечно же, морально тоже устаешь. А так, Alibaba — очень крупная компания. Вот, кстати, сегодня... Так совпало, что мы вот созваниваемся 11 ноября. Вы что-нибудь слышали про 11.11 или Double Eleven?
Это день холостяка, по-моему, называется.
Да, да, это искусственный праздник. Это главная распродажа. И вот он вот только сейчас закончилась. Alibaba продала товаров на своих платформах на 38 миллиардов долларов. Это больше, чем все-все вот эти вот черные пятницы во всей Америке, во всех магазинах, если не ошибаюсь. В общем, это очень много. Там...
Я читал сегодня, что это больше, чем оборот рынок электронной торговли в России за весь год. Типа это за сутки только в Китае так продалось.
Это возможно, да, абсолютно возможно. Миллиард заказов на доставку, и в каждом типа по несколько товаров. Это довольно дикое такое мероприятие, к нему готовишься. В общем, вся жизнь в Alibaba построена вокруг него. Вот оно вот сейчас закончилось, люди начнут уходить в отпуска в свои короткие, потом начнется китайский Новый год, потом конец финансового года в апреле, и потом люди начнут готовиться к следующему Double Eleven. И это такая проверка на прочность, то есть проверяется, как система может это все выдержать, как люди могут все это выдержать. Вот. А так, компания, которая меня, в принципе, удивила, очень много open source. Очень передовые технологии, все довольно открыто, взаимодействие с другим миром.
Ого, то есть, по-твоему, китайский IT, типа, он типа нормальный?
Ну вот конкретно Alibaba, да. Да, и Tencent, Baidu, в принципе, есть очень крутые чуваки. Но когда тебе нужно обрабатывать транзакции больше, чем может обработать MasterCard и Visa там в десятки раз, тебе приходится иметь крутых чуваков. Понятно, что тебе приходится еще иметь средних чуваков, которые просто должны делать работу, но есть очень крутые чуваки, и это интересно. Они, в принципе, все говорят на английском, на каком-то. Они просто стесняются. Я когда переезжал туда, я переезжал как программист, я был единственным иностранным разработчиком, то есть который не говорит по-китайски, то есть там, допустим, 20 тысяч программистов, и вот один, который не говорит по-китайски. И мне было в этом плане, возможно, тяжело. Есть культурные отличия, то есть то, что начальник почти всегда прав, но это тоже зависит от команды. Процессы тоже такие часто сверху спускаемые, вот, но это тоже меняется.
А меняется за счет чего, так сказать, что на все это влияет?
Ну, IT все-таки довольно открытая штука, Я, как уже сказал, все точно умеют читать по-английски и слушать по-английски. Поэтому они знают, что происходит снаружи, и пытаются внедрять все эти лучшие практики. Я слушал несколько подкастов зарубежных, и там обсуждали, как новые вот эти технологии внедряются, и то, что китайские крупные компании, а почти любая китайская компания успешная будет крупной по меркам мира, внедряют современные технологии, потому что... Вот я даже не знаю, почему, но они это делают довольно смело.
А расскажи, может быть, ну, то есть, я так понимаю, ты работал в Москве, работал в Китае, теперь ты работаешь в Лондоне. Расскажи, может быть, как бы в сравнении, ну, то есть, как бы китайский рабочий день в офисе, так сказать, айтишника, чем он отличается, так сказать, от обычного, не знаю, дня айтишника, скажем, в Фейсбуке?
Начну с самого интересного. После обеда ты спишь.
О, да, я помню это, да, это прекрасно.
Вот, после обеда ты реально дремлешь, причем зависит от твоего профессионализма. Если ты серьезно подходишь к делу, то у тебя есть раскладушка в офисе, и ты вот часок дремлешь, копишь силы. Если ты новичок, ты просто как-нибудь так на руке спишь, там как-нибудь откинулся. Я ходил, когда было не совсем жарко, спать на крышу, у меня была своя подушка. Ты обедаешь со всеми, потому что это такое очень социальное общество, то есть всем нужно общаться. Потом ты даешь кружок вокруг кампуса, если погода хорошая, там очень красиво, там птички поют, цикады орут. А потом ты возвращаешься и дремлешь. Вот. Мне показалось, что в среднем, в общем, не так интенсивно, но дольше. То есть... чуваки сидят реально дольше, но так как чисто физически ты не можешь быть продуктивным 10 часов или там 12 часов, то ты делаешь себе вот эти вот перерывчики там на чай, на чайную церемонию небольшую, там в пинг-понг сыграть, на массаж сходить. В общем, ты стараешься, ну или твой организм старается тебя отвлечь. А так, в принципе, в нашей команде мы там делали всякие стендап-митинги, то есть мы пытались что-то взять, вот это передовое, внедрить у себя. То есть в плане работы я бы не сказал, вот именно в плане профессиональных там действий, то есть ты также пишешь код, также его другой человек проверяет, вы также обсуждаете, также ругаетесь, там находятся компромиссы. Есть культурологические отличия, вот я о них говорил, одно из них то, что там люди довольно... остро относятся к конфликтам, они очень часто принимают на свой счет, и это прям супер противоположно, например, России, где ты можешь, ну, извините выражение, там, обосрать код своего коллеги, и ему будет нормально, потому что, типа, он скажет, ну да, да, типа, затупил, сейчас переделаю. В Китае это люди могут принять на свой счет, поэтому, особенно если ты делаешь это на публике, то есть когда делаешь один на один, нормально, идет дискуссия. Если ты это сделаешь в присутствии других коллег или там...
Ты уронил мое лицо, все.
Да-да-да, это вот именно эта вот потеря лица. У меня, в общем, была такая ситуация, я допустил ошибку, да, я, в общем... ругались мы с коллегой при всех, и вот потом мы очень долго восстанавливали отношения. То есть нужно знать про эти вещи, и вообще, да, вот про все эти культурные отличия лучше хотя бы знать. К тебе, конечно, относятся немножко по-другому, тебе делают скидки на все это, потому что ты вот не в этой игре, ты не в этой системе, что ты, в принципе, ты не можешь потерять лицо, потому что у тебя его и нет как такового, вот, в этом обществе. Но это все есть, это правда делает, в общем, накладывает отпечаток. Ну, а если дальше говорить про карьеру, допустим, то накладывает отпечаток то, что ты не говоришь по-китайски. Это очень большой недостаток, потому что все равно очень много на китайском. Могу сказать такую историю. У нас был наш вот техдир, с которым я общался в Москве, созвал очень большую, типа, в начале полугодия всех программистов AliExpress в одну большую комнату. И он сделал доклад потом о том, как нужно быть более, типа, интернациональными. Все процессы должны быть на английском, вы все должны общаться на английском. Мы как раз тогда хотели нанимать больше иностранных разработчиков, вообще расширяться. Так вот, весь доклад был на китайском, все слайды были на китайском, и нас было тогда уже двое ребят, которые не говорили по-китайски. И вот наш коллега сидел и был нашим синхронным переводчиком на докладе о том, как все должно быть по-английски. То есть такие вещи вот тоже были.
Слушай, у тебя не было какого-нибудь желания выучить китайский?
А, нет, я учил. Вот у меня, естественно, было желание, потому что, ну, это интересно. Я занимался 3 месяца, 2 раза в неделю, один на один. Я даже, типа, иногда делал домашки. Я могу заказать пиво, разные виды мяса, лапшу, яйца, могу пошутить с таксистом, что в России холодно, что в России, значит, красивые женщины. Вот. Это вот мой уровень китайского за 3 месяца. Очень большая проблема, что тебе нужно учить иероглифы, и для этого тебе нужна плоская жопа. Должна сидеть после работы, делать домашки, а у тебя обычно, когда ты работаешь и живешь, есть... типа, более интересные дела, и поэтому у меня не очень получилось. Очень большая проблема, что ты не можешь обучаться вне класса, то есть ты не распознаешь иероглифы. Ты идешь по улице, и у тебя просто декорации вокруг тебя. То есть ты выучил, допустим, ты знаешь эти 20, не знаю, 50 иероглифов, и ты живешь в этом мире, ты не можешь ничего нового изучить. Ну вот, Сергей, вот ты живешь в Берлине, ты можешь прочитать слово, ты можешь не понимать, что оно значит, ты можешь его прочитать, ты можешь его вбить в переводчик, потому что ты знаешь, как работают буквы. Я не могу вбить это слово в переводчик, потому что я не знаю, как написать это слово. Это очень большая проблема в обучении, и поэтому, к сожалению, мой прогресс остановился вот на, типа, я называю это 3-летний алкоголик.
Короче, ты чувствуешь, что, как мне кажется, с твоей точки зрения, китайский выглядит как вот, знаешь, автоматический перевод товаров на Алиэкспрессе, там, типа, кожаная жопа, горящий огонь.
Ну, это примерно так,
драконий полет такой.
Да, только это имеет смысл. То есть, на самом деле, типа, вот все эти странные иероглифы складываются в смысл. Самая близкая, наверное, аналогия — это, типа, как разговаривать эмодзи. Вот у тебя иероглиф — это очень часто, там, или 2 иероглифа передают смысл. И на самом деле мой друг, который сейчас живет в Берлине, кстати, мы с ним вот работали в Ханчжоу вместе, он часто с таксистами переписывался эмодзи, он там писал «я у 4-го входа», там, или что-то такое. И, то есть это вот китайский язык очень похож на эмодзи. Только если ты не знаешь, как пишутся эти эмодзи, ты не можешь новые изучать, в общем, вот.
Видишь, Сергей, новая версия аспиранта будет на эмодзи.
Упаси боже, нет, я не переживу. Я смерть старой-то версии до сих пор еще не отрефлексировал.
А ты умеешь говорить на нем?
Да, я, ну, то есть сейчас уже не знаю, но я лет, наверное, слушай, 6-7 назад я им свободно владел, я писал статьи в журналы, и у меня была куча книжек. Я читал, мне кажется, я первый раз прочитал «Властелина колец» по-русски, а второй раз по эсперанто. Вот, и эсперанто мне больше понравилось, мне больше смысла,
блин,
кажется,
это было. Очень прикольно. А в Казани улицу эсперанто переименовали в улицу Назарбаева, вот такая вот новость.
Блин, жопа. Единственная улица была, кажется.
Блин, да. И я в детстве не знал, что такое эсперанто, и мне казалось, что это испанец, а оказалось, нет.
Я никогда не был в Китае, но если Гонконга не считать Китаем, наверное, как Гонконг со мной согласится.
Скоро вот. Он будет Китаем.
К сожалению, да. И у меня все время вот какое-то есть предубеждение к путешествию в Китай. Мне кажется, что эта среда настолько чуждая нам. То есть какие-то как бы отсутствие исторической застройки, какие-то небоскребы, какие-то жареные утки. Ну, то есть, но... типа, там вообще как бы есть жизнь-то.
Да, на самом деле в этом есть своя прелесть. Просто нужно понимать, что у них немножко другое отношение, например, опять-таки, к исторической застройке. Ну, во-первых, у них случилась эта вот трагедия, когда там 60-е и 70-е годы очень много было утрачено из-за вот этой вот культурной революции, которая там бескультурная революция. В принципе, у них такое отношение, что, ну, построим просто из нового кирпича тоже здание будет тоже. По крайней мере, это то, как я увидел. При этом, например, я очень люблю Шанхай. Шанхай вообще, наверное, один из лучших городов, где я был. У тебя небоскребы, а между ними застройка 19-20 века и колониальная, и местная, и тут же люди идут со Старбаксом, тут же магазин гигантский, какой-нибудь Dior, очень дорогие часы, и тут же в переулке люди сушат свои красные трусы и сушат гуся. Прям в самом центре Шанхая. Или бабушка вывела курочку домашнюю погулять, а дедульки режутся в шахматы на деньги, и полицейский над ними вот так вот нависает и смотрит, и болеет. Китай очень быстро развился. Старое никуда не делось, поверх него появилось новое. А, еще, конечно, самое классное — танцующие бабульки. Это то, что, наверное, лучше вообще существует в Китае. У них есть старшее поколение проводит время на улицах. Бабульки танцуют, у них есть группировки свои с бумбоксами, они танцуют. Дедульки режутся в шахматы или выводят своих канареек в клеточках в парке и курят. Все курят, да, дедульки. Так что... я очень советую поехать в Китай, только не летом и не зимой, Потому что летом очень жарко, а зимой смог и...
А куда ехать, скажи, вот, типа, куда?
Ну, зависит от того, сколько времени. Мы к нам приезжали родители, мы их возили в Шанхай, Ханчжоу, потому что мы жили в Ханчжоу, и Пекин. Мне не очень нравится Пекин, он очень большой, но там, наверное, из городов сохранилось больше всего исторической как раз застройки. Там есть огромные дворцы, вокруг них есть огромная историческая застройка одноэтажная. То есть весь центр Пекина одноэтажный, потому что там историческая застройка, охраняемая ЮНЕСКО. Если времени меньше, я бы поехал, наверное, в Шанхай. А потом, возможно, я бы... Если планировать, например, поездку по Азии, не пляжно-отдыхательную, я бы поехал что-нибудь типа Шанхай, Гонконг, Сингапур или Токио, Шанхай, Гонконг, чтобы посмотреть на... Вот разные варианты очень крутых городов, как они работают там в разных реалиях. Шанхай очень крутой, но он довольно молодой. Пекин старый, но он очень большой, и мне он не очень нравится. А в Гонконг офигенный, но Гонконг — это не Китай. Ну, это правда, ты в Гонконге чувствуешь...
Ну, то есть, типа, Гонконг — это какой-то, типа, европейский Китай, получается?
Ну, возможно, но это... Правда, по ощущениям, ты туда приезжаешь. Не знаю, когда мы жили в Москве, мы ездили в Петербург довольно часто, чтобы, не знаю, как-то вот отдохнуть от суеты. И вот когда ты уезжаешь из Китая в Гонконг, у тебя примерно такие же ощущения. Все вокруг вежливые, все вокруг говорят на офигенном английском. И маленькие дети, и взрослые, и совсем взрослые.
Это Лондон, только в Китае.
Лондон... По-моему, вот я сейчас живу, это такая группа больших деревень и еще с центром таким деловым. А Гонконг очень насыщенный, он на самом деле очень небольшой, ты его можешь обойти пешком именно жилую часть, там за разумное время, ну, интересную жилую часть. А дальше начинаются национальные парки, джунгли, где бегают кабаны, макаки. Ты можешь серфить, ты можешь от небоскребов полтора часа хайкать и выйти на серф-спот. И это очень прикольно. Он небольшой, там, на самом деле, живет не так много людей, там живет 6 миллионов человек, но из-за того, что территории мало, все такое очень сконцентрированное, вот, наверное, хорошее слово. Если один город выбирать, я бы, наверное, выбрал Гонконг, потому что, особенно сейчас, потому что еще есть шанс увидеть то, что вот как было, потому что такими темпами там какая-то жесть творится. Я был в Гонконге последний раз, вот буквально 14 октября, я возвращался из Японии, я убегал от тайфуна, и мне пришлось лететь через Гонконг. Но там были перекрыты некоторые станции, очень много полиции, дополнительные проверки паспортов, то есть ты уже чувствуется сильно.
Они же там перекрывали еще аэропорт в какой-то момент, да?
Да-да-да, там был захват аэропорта, и после этого, в общем, полиция довольно жестко следит за аэропортом, потому что это такое очень важное инфраструктурное здание для них.
Ну, это 4-й аэропорт мира, надо признать, типа он очень большой.
Да, причем... Да-да-да, это прям такой хаб. И у тебя это финансовый центр региона, у тебя летает очень много бизнес-чуваков, и если они поймут, что аэропорт небезопасный, они просто перестанут туда летать и...
А я, кстати, слышал, что они буквально... То есть там же буквально как бы за Гонконгом там находится Шэньчжэнь, и они же там в Шэньчжэне прям построили такой же по размерам аэропорт и теперь активно туда всех переманивают.
Да, проблема, что в Шэньчжэне нету законов Гонконга.
Ну, да.
И да, а еще, например, в Гонконг россиянам и довольно большому количеству стран не нужна виза, а в Китай нужна. Но в Китае сейчас, в Китае, кстати, становится проще. Опять-таки, если планировать путешествие по Азии, можно смело лететь через Шанхай и делать остановку до недели, и у тебя будет транзитная виза. Ты можешь вот прокатиться по Шанхаю, заехать до Ханчжоу, до Суйчжоу, до таких крутых городов интересных, и потом улететь в третью страну. То есть они как-то делают вот такие штуки.
Слушай, а вот у меня еще такой вопрос по поводу Китая, раз ты у нас сегодня эксперт по Китаю. Есть какое-то убеждение про то, что китайцы какие-то невоспитанные, некультурные, вот что они там галдят, что вот они не знают гигиены, что вот они такие варвары, короче, из Азии приехали. Ты что про это скажешь?
Я не буду отрицать очевидного. Да, я еще не эксперт по Китаю. Если у кого-то потом знатно бомбанет, в общем, кто будет слушать вас, то я заранее извиняюсь, но я ничего не могу поделать.
Пусть нам напишут, и мы с ними созвонимся и все запишем, да-да-да.
Вот, да, в общем, нравы отличаются, скажем так. Люди харкаются, люди могут справлять нужду по малой на улице. потому что они не видят в этом проблемы. То есть просто нужно понимать, что традиции другие, что галдеть — это нормально, что разговаривать громко — это нормально, что когда ты видишь бабушку, которая очень громко говорит в магазине с кассиром, который в метре, это они просто так привыкли разговаривать, потому что они... Мы ездили в деревню китайскую, где люди собирают чай и кричат друг другу с одной горы на другую, и вот так же во всех областях, похоже. То есть люди громкие, да. Люди харкаются... Но они не сморкаются. То есть они считают, что харкаться — это вот так полезно для здоровья. Сморкаться — это типа, ты что, вот эти сопли в карман сейчас уберешь, или что, ты руками их будешь трогать? Управлять нужду по малой, ну, не видят проблем. Типа, почва богатая, впитает быстро, 4 урожая. Возможно, так. То есть то, что галдят, шумят, толкаются, да, это случается. Это причем... где угодно. Это будет на вокзале, это будет в столовке Алибабы, где вроде собрались, типа, вот эти вот умные люди, с которыми только что на митинге обсуждал какие-то там распределенные системы, какие-то штуки. А потом ты идешь с ними в столовку, и они толкаются, чавкают, не стоят в очереди, потому что пока не дошло вот... Ну, то есть, опять-таки, был очень быстрый прогресс. Воспитывались они поколением людей, у которых не было каких-то культурных норм Запада. И потом, на самом деле, люди не очень понимают, почему должно судиться по нормам Запада. Китай — центр мира, не забывайте, страна называется центральная страна, Джон Гуо — это центральная страна, и мы все варвары, 1,5 миллиарда, вон, очень богатые, почему должно судиться, типа, по западным меркам, особенно внутри Китая.
Слушай, а у них вообще вот нет какого-то... не знаю, глубинное уважение, или как вот у японцев, например, есть, у них есть желание подражать Западу, ну или брать лучшее от Запада и улучшать это, доводить до идеала. А китайцы вообще как-то не уважают?
Я бы не стал применять слова «доводить до идеала» и «Китай» вообще даже в одном абзаце. Это, на самом деле, один из по моему мнению, один из ключей успеха их, то есть они очень быстро развиваются, потому что вот они вот по этому закону 20% усилий приносят 80% результата. Они вот, похоже, по нему живут. Я не знаю, может, они его знали сильно давно.
Мне кажется, русские перепутали проценты. Они такие, блин, погоди, 80% времени, 20% результата нужно получить.
Вот,
нет,
типа...
Вася, ты перепутал.
Да. Вот, в Китае я не видел ничего идеального. У меня очень много примеров. У них есть такая концепция чабудо. Это что-то среднее между русским «авось» и «так сойдет». Типа, работает, не трогай. Мы снимали квартиру, у нас унитаз был установлен не под прямым углом к стене. То есть это было очень просто установить его прямо. Просто это типа еще 2 секунды, но и так сойдет. У нас трубка конденсата кондея соседского была выведена к нам в душ, потому что, ну, типа, и так сойдет, там же и так мокро. И таких примеров очень много, когда все, типа, почти нормально, но не идеально. И поэтому Япония вообще похожа на другом абсолютно конце. И я, конечно, никогда не буду путать Японию с Китаем, больше никогда. Причем я только что был в Японии 2 недели, я ездил на Кубок мира по регби смотреть. Блин, это абсолютно другая страна. У них будущее наступило, похоже, в 90-е или 80-е.
80-е, да, это 80-е, доведенные до идеала.
Вот, да, да, и ты... А в Китае будущее... Ты когда живешь в Китае, ты живешь в будущем, у тебя... Которое наступило сейчас, у тебя бесконтактные платежи, причем сейчас, по-моему, ты можешь просто платить лицом, потому что ты зарегистрировался там в каком-нибудь Alipay или WeChat эту систему, и тебя просто берут оплату лицом.
Слушай, Череповце тоже можно лицом было в некоторых районах заплатить, но это так.
А что взамен ты получаешь в Череповце? А что в Китае?
Ну, типа, ты имеешь шанс выжить, в принципе, если ты заплатил лицом. Можно еще заплатить телефоном, в моем детстве был, юности, заплатить часами.
Кстати, слышал, что в Китае сейчас, ну да, то, что везде Alipay, везде продвинутые технологии, но эти технологии, к сожалению, они ограничены только для тех, кто живет в Китае. Если ты турист, который приехал в Китай, ты не можешь использовать Alipay.
Ваше лицо не распознано.
Да, и ты можешь, и твои карточки, конечно же, никто не принимает. И у тебя единственный вариант — это платить кэшем, то есть наличностью. И только туристы сейчас, похоже, что в Китае платят наличностью. Это правда так?
В общем, новости, свежие новости. Ну, у меня в Фейсбуке много друзей, которые работают в Alibaba, и вот кто-то недавно запостил новость, что теперь, когда ты приезжаешь в Китай туристом, ты можешь привязать свою западную карточку к Alipay и пользоваться, и быть не человеком, типа, отсталым. Потому что когда ты платишь кэшем, на тебя смотрят реально, типа, как на дурачка, потому что, типа, зачем?
Сергей, что ты скажешь по поводу этого в своем Берлине?
Ну, слушай, у нас точно, у нас нельзя платить, как бы, там, если кто-то принимает карточку, ну, это, типа, очень туристически ориентированное место, ну, или супермаркет какой-нибудь, это одной сети из четырех, ну, то есть, типа, все очень плохо.
Причем, если ты живешь, если ты экспат, то ты, естественно, пользуешься Alipay'ем и WeChat Pay'ем нормально, потому что иначе было бы очень тяжело жить. Вот, но сейчас даже туристам вроде можно это делать. Другое дело, что, скорее всего, это довольно... Это может быть муторный какой-нибудь процесс регистрации. И, в принципе, кэшем можно платить. Везде его принимают. Почти везде. Можно, можно ехать.
Слушай, а ты немножко не ответил на мой вопрос. А вот как китайцы, типа, к западным людям, к европейцам относятся? Они испытывают пиетет какой-то к нам?
Америка по-китайски называется красивая страна. Я не знаю, совпадение это или нет. Они, конечно же, очень любят всякие бренды модные. То есть все ходят во всяких последних Air Max'ах с последним айфоном, с последними часами от айфона, в общем, все, что можно. Они очень любят NBA, потому что ты можешь нарядиться в бейсболку красивую.
А вот сейчас, кстати говоря, была история, когда один из людей, глав NBA, неосторожно затвитил что-то там в поддержку Гонконга, и они подняли вопрос на то, чтобы прекратить трансляцию NBA во всем Китае.
Да, это запросто могло случиться. В общем, все большие бренды сейчас очень осторожные в этом плане. У NBA, NHL играют несколько матчей в год в Китае. Звезды приезжают. В Алибабу приезжал Стивен Карри, по-моему, если не ошибаюсь. На открытие торгового центра в Ханчжоу приезжал... Ну, это не баскетболист, это 50 Cent. Но, в общем, всякие звезды... Вчера на гала-концерте в честь 11.11 выступала Тейлор Свифт. Запад любят всякие бренды красивые.
Но они не считают, что это, типа, прям смысл жизни в Западе.
Ну, это довольно интегрируется. То есть все понимают, что... То есть у всех моих почти коллег были айфоны. Не потому, что они очень любят Америку, а потому, что им нравится айфон. Скорее всего,
а еще он сделан в Китае.
Ну, да, он все равно сделан в Китае, да.
Кстати, недавно читал какую-то статейку по поводу, типа, китайского туризма. Якобы, что китайские туристы запланили весь мир, там все вытоптали в Венеции, приезжаешь, там одни китайцы. И там приводилась статистика, что, типа, на самом деле в Китае, там, типа, 84% туризма внутренний.
Да.
И там большинство людей загранпаспорт вообще не имеют. И вот 11% людей, которые выезжают из страны, это вот, типа, это китайцы, которые путешествуют, но их, типа, 170 миллионов человек. Ну, грубо говоря.
Да, да. В Китае есть два сезона праздников, это китайский Новый год и первая неделя октября, золотая неделя. И это самые большие внутренние миграции в мире, ежегодные. Ну, миллиард человек куда-то едет. Из города едут в деревню навестить родителей, из деревни едут в города, чтобы посмотреть на там всякие небоскребы. Все очень дорого, невозможно купить билеты. Причем билеты в Китай стоят очень дешево, а из Китая в начале праздников... А из Китая очень дорого, и наоборот. И вот я сейчас летел в Японию в начале октября, и у меня, в принципе, можно из Лондона туда улететь за, типа, 200 фунтов, по-моему, было в одну сторону. Все из Китая едут за рубеж, куда угодно, причем по Азии очень дорогие перелеты, в России очень дорогие перелеты, потому что Шереметьево очень большой сейчас хаб пересадочный. Так что да, туризм внутренний, причем он хорошо развит, у тебя... Они очень любят хайкать, у тебя офигенные национальные парки, там все очень хорошо сделано, там очень чисто, аккуратно все размечено. Быстрые поезда, которые ездят по всей стране, то есть не только, условно, там Шанхай и Пекин соединены быстрым поездом, у тебя в каждую крупную там деревню в 2 миллиона человек ездит быстрый поезд 300 км в час, и это стоит не как шинкансен в Японии, который сильно дороже самолета, а примерно как самолет, то есть Шанхай, Пекин, что самолет, что быстрый поезд будет примерно одинаково, только на поезде комфортнее и приятней.
Я читал про какую-то программу, которая называется 4 плюс 4 плюс 4, про то, что типа из любого крупного города до любого другого крупного города можно добраться типа за 2 пересадки, ну и максимум получается типа 12 часов.
Это похоже на правду. Но если не брать, наверное, самые отдаленные участки и какие-нибудь горные участки, потому что вот Ханчжоу, Пекин — это 1300 километров, поезд идет 5 часов, и это примерно полстраны пересекается с севера на юг.
Они же грозятся построить высокоскоростную железную дорогу из Китая до Лондона, если я не ошибаюсь.
Но там к сожалению, для меня затык уже происходит на этапе Казань-Москва, который там... Они готовы построить, я уверен, они запросто это построят, если там совсем договорятся и там договорятся по деньгам. Просто это дорого.
Ну, слушайте, насколько я знаю, типа, к сожалению, ВСУ, так называемая, высокоскоростная дорога между Москвой и Казанью, она уже, типа, заброшена, к сожалению, типа, ничего не будет.
Ну, вот, по-моему, да. Да, она там какие-то триллиарды чего-то, какой-то валюты стоила, и все-таки решили, что... Но и типа и так сойдет пока.
Чабудо.
Вот.
Чабудо. Слушай, надо запомнить.
Плавно перемещаясь в сторону Лондона, у меня к тебе самый первый вопрос. Что ты думаешь про Лондон Чайнатаун?
Ну, это такой типичный центр туристический, какой-нибудь Шанхая, где у тебя много людей, яркие вывески, зевающие не китайские туристы и зазывающие там всякие пекинские утки. Я же работаю прямо рядом с ним здесь, и я частенько прохожу. Ну, в принципе, похоже на вот какую-нибудь очень злачную улицу где-нибудь в Шанхае или даже в Пекине, наверное, вот так.
Насколько,
вот,
так сказать, еда там, которая там подается аутентично, с твоей точки зрения?
К сожалению или к счастью, пока не ел в Чайнатауне, но открылось место, которое называется Хао Ди Лао. Это хот-пот, это сеть хот-потов в Китае. Там очень такая, в принципе, средняя по цене, средняя по качеству, хорошая еда. Хот-пот — это когда у тебя варится котел с бульоном, и тебе приносят ингредиенты, которые ты кидаешь внутрь, достаешь, там всякие фрикадельки, лапшу, еще что-нибудь. И еще там интересно, на входе, пока ты ждешь, тебе можно сделать маникюрчик, там всякие детей развлекают, всякие аниматоры, то есть тебе полный комплект. Вот, и интересно было бы сходить туда. Пока я... Не могу сказать, что я сильно соскучился по китайской еде. Я, к сожалению, большому так и не полюбил сильно. Я люблю хорошо поесть. Вот мы иногда ходили в Ханчжоу с коллегами, которые знали, куда идти и что заказывать. Вот мне нравилось. А вот так вот, типа, с улицы зайти куда-то... Ну, я могу поесть эти их пельмени или что-то еще. Но проблема конкретно, например, в ханчжоуской кухне, она очень жирная. Она же не супер острая, к острому я быстро довольно привык, а вот то, что она жирная, коронное блюдо — это тушеное сало, такой шмат размером с кулак. И причем ты смотришь, как эти худенькие люди его уплетают, и думаешь, как же они его, как они не толстеют. Они заедают это рисом, и такой...
Они просто работают по 12 часов.
И едят один раз в день.
Да, да. Ну, в общем... К сожалению, я пока... Ту китайскую еду, которую я ел в Лондоне, это было ужасно. Это было у нас на районе в какой-то забегаловке, которая была явно держалась не китайцами, и это было плохо, мне не понравилось. Я с радостью схожу в какое-нибудь крутое место. У меня довольно много коллег из Китая, нужно просто их поспрашивать, куда нужно идти.
Слушай, немножко переводя тему, типа, регби, вот, я не так давно, у меня есть такое просто хобби, я иногда беру какую-нибудь вещь, которую я вообще не понимаю, и пытаюсь с ней немножко разобраться, ну, буквально трачу на там 3-4 вечера, и я там в детстве, в юности много смотрел американских фильмов, какой-нибудь фильм, там, не знаю, Джоном Белуши, где он ходит на американский футбол, для меня это примерно одно и то же, регби, американский футбол, я пытался понять правила, и я смотрел, я читал статьи, я смотрел видео, обучающие видео, смотрел несколько игр. И мне показалось, что это, типа, очень странное увлечение. Есть две команды, у них есть такой дыневый вида мяч, и они пытаются этот мяч протащить на другое половину поля, но, типа, сама игра продолжается в сумме, если вырезать всякие там задержки, там, не знаю, отдыхи между попытками, ну, 30 минут 15, а сама игра длится, типа, 3 часа. И там бесконечные рекламы, бесконечные показы игроков, они что-то ходят туда-сюда, что-то разговаривают. Вот регби похоже на это, скажи?
Ну, регби отличается от американского футбола всем, кроме овального мяча. Просто, ну, другой по механике вид спорта, он такой супер классический американский вид спорта, да, с огромными паузами, куда прекрасно умещается реклама, примерно как в бейсболе, куда можно прийти с семьей, с друзьями, ну, вот на 3-4 часа купить себе еды, пообщаться. Это прямо как NASCAR, то есть ты приходишь туда на несколько часов. Я сейчас не хочу там вести дискуссию, какой вид, там, вид спорта лучше. Американский футбол, скорее всего, сильно травматичнее. потому что там можно захватывать любого человека, а не только игрока с мячом, как в регби. Это то, что касается американского футбола. В регби игра идет 2 часа со всеми перерывами. Из них, наверное, очень зависит от уровня команд. Ну, наверное, примерно половина игрового времени, половина остановок, то есть чуть меньше процент, чем в футболе, но игра довольно связанная, то есть у тебя нету сильных разрывов, у тебя, если есть перерыв, то обычно он довольно короткий, то есть игра довольно динамичная. Плюс в регби есть несколько вариаций. Классическое регби — это где 15 человек на поле, и это поле по размерам как футбольное. То есть у тебя не очень много места и очень много физической борьбы из-за этого. То есть мало места, где можно пробежать. А есть регби 7, где 7 человек на поле. Там игра идет 15 минут, но ты уматываешься за эти 15 минут очень сильно, потому что очень много беготни. И это олимпийский вид спорта. Примерно по тем же правилам, но ты можешь провести турнир за 2-3 дня, потому что игра идет быстро, и ты можешь сыграть за день несколько игр. Регби, по-моему, лучший командный вид спорта, по моему скромному мнению. Я начал играть в 20 лет. Я случайно увидел на территории, в кампусе университета московского, ребят, которые кидают эту дыню. И я спросил, это что, регби? Они говорят, да. И я пришел, я весил 69 килограмм. И причем я тогда еще, типа, набрал вес. И я начал играть. Мне очень понравилось. Потому что до этого, как все, я играл в футбол. В детстве, как все в Казани, я играл в хоккей во дворе. В университете я играл в бокс один год, но потом понял,
что... Я думал, скажешь, в Диабло во второй.
Нет, я играл в бокс один год, я ходил на секцию, потом понял, что, типа, мне этой головой дальше работать, и понял, что нужно уходить из бокса. И пошел играть в регби, и мне очень понравилось. Как сам спорт, фишка в том, что к спортивной составляющей, там в комплекте идет очень много бонусов. Это социальная составляющая, это знакомство, это возможность путешествовать, знакомиться с людьми в путешествиях.
Слушай, это вообще, типа, буквально потратив 3 минуты, ну, типа, это люди бегают по полю, сталкиваясь плечами в надежде дотащить мяч до другой половины поля.
Да, да. Это, потратив 20 секунд, это да, это так. Причем ты можешь пас отдавать руками только назад, а атаковать человека только у которого есть мяч. То есть ты не можешь сшибать всех.
Блин.
И когда у тебя в руках мяч, ты ожидаешь, что тебя захватят.
Это травматично вообще?
Я не буду сейчас врать, что это, там, не знаю, ангельский вид спорта. Я видел... несколько серьезных травм. Могу сказать, что все они были по причине плохой физической подготовки и по причине плохой разминки. Обычно ты перед игрой разминаешься минимум час, чтобы все свои старые вот эти вот кости и связки размять. Либо просто по причине того, что человек не был готов к игре, его слишком рано выпустили. Обычно хороший тренер никогда не выпустит тебя играть, если ты не готов, если ты давно не тренировался или... пришел в секцию, там, в клуб 2 недели назад и рвешься в бой, тебе скажут: чувак, погоди, давай сначала научимся падать правильно, а потом будем играть. У меня за 8 лет самая серьезная травма была, я столкнулся головами со своим же товарищем по команде, когда мы прыгали за мячом, и у меня было рассечение лба. Но такая же травма могла возникнуть скорее в футболе, когда ты головой играешь. Ну а так, конечно, после каждой игры у тебя всякие там синяки какие-то, тут что-то болит, ты просто перестаешь на это обращать внимание, наверное, как в любом контактном спорте. Ну вот у меня сейчас болит плечо, я ездил в субботу играть в какую-то невероятную жопу мира, простите меня.
Англии скорее, да?
Да, но это было сильно под Лондоном.
Регби-шир, наверное, должно называться.
Да, какой-то регби-шир в сторону Кембриджа.
Здесь есть город, называется Регби, там же его, наверное, изобрели, нет?
Да, и это не совпадение, да, да. Там и зародилось регби. И у меня побаливает плечо, но я ударился. Но к следующей субботе заживет, и я буду играть снова, надеюсь.
Ну, слушай, а почему регби так сильны, там, каких-то там Маори, там, Новой Зеландии, Австралия? Где вообще они, где регби?
Регби сильнее всего распространено, вот, да, в бывших колониях Англии, что не очень удивительно. Причем в Новой Зеландии у тебя просто замечательная комбинация из тех людей, которые смогли пережить, как бы из потомков тех людей, которые смогли пережить поездку в Новую Зеландию, вот в тот 19 век, и маори, которые здоровые, быстрые, сильные. То есть я в Новой Зеландии вообще не видел каких-то хилых людей. Там они все здоровые, ты идешь такой. На улице плюс 5, они там дети ходят босиком, едят мороженое, а ты идешь в шапке, в шарфе. Я без шуток, они ходят босиком, они ходят в сандалях в школу в плюс 5. И ты такой, окей. Это Австралия, ЮАР, все британские страны, Ирландия, Франция. А дальше идет такой второй эшелон. Это островные государства, Самоа, Тонга, Грузия. В Грузии очень хорошо все с регби, это их национальный спорт. Они прям будто сделаны для него, они тоже здоровые, такие в хорошем смысле агрессивные. И у них есть национальный вид спорта, лело, который очень похож на регби, где играли деревня на деревню, нужно было какой-то там здоровый кожаный мешок вырвать и куда-то донести. В принципе, похоже. Вот. И Россия где-то там уже ближе к третьему эшелону, но стараемся, растем. Вот на Кубке мира играли, что большое достижение для России. Мы ездили болеть за них.
А ты вот как бы в твое участие в регби, ты типа играл с крутыми чуваками, там противился им?
Проблема, что тебе, скорее всего, не нужно этого делать. Вот, в общем, это гарантия более-менее безопасности не играть с крутыми чуваками. Ты можешь с ними тренироваться, ты можешь... Я сейчас в клубе, которому 160 лет, и у нас 4 состава. Я играю за 3-4, то есть за таких любителей. И мы тренируемся с первым составом, но мы обычно стараемся не отрабатывать какие-то супер там физические вещи вместе, потому что, ну, можно покалечиться. Они просто быстрее и сильнее. При этом я видел крутых игроков, я с ними общался, я тренировался у крутых тренеров, и это прикольно. То есть регби, на самом деле, довольно небольшой спорт по меркам футбола, и это, в этом есть своя прелесть. У тебя намного ближе дистанция к очень крутым игрокам, и сообщество намного плотнее. У тебя там есть реальный шанс пообщаться с капитаном сборной или там с игроком, который играл на супер международном уровне.
Слушай, а тебе вообще как бы... Я хотел задать тупой вопрос. Типа, тебе это помогает в жизни? Ну, типа, такие, дай позвонить с камеры. Да. Ты так хватаешь телефон и бежишь такой, расталкивая
ключами. Нет. Это помогает в другом. То есть, ну, во-первых, это супер отвлечение от работы. Ты не можешь играть или тренироваться и думать о работе, потому что тебе прилетит так, что, типа, ты подумаешь потом, а нужно ли было думать об этом код-ревью, и зачем оно мне вообще, типа, вот. На самом деле это помогает скорее... Я могу такую историю сказать. Я, когда искал работу, я уволился из Альбабы, мы очень хотели переехать в Амстердам. Вот такая вот была у нас идея, фикс, потому что мы думали, что Амстердам... Амстердам замечательный город, и мы хотели туда переехать. Я до сих пор так думаю, но мы туда не переехали. И я полетел туда, и я написал местной регбийной команде. Я говорю, можешь с вами потренироваться? Они говорят, да, конечно. Я пришел, я тренировался с ними 3 раза, и потом мы ходили пить пиво, и ты общаешься с людьми, которые там живут. Это такой супербыстрый способ посоциализироваться. Это такой, типа, шорткат, супер лайфхак, прям можете записать все. Ты просто идешь, тренируешься с чуваками, и потом идешь с ними пить пиво, и они тебе рассказывают и хорошее, и плохое о городе. И я так делал не только в Амстердаме, я так делал в Берлине. Я тренировался в Берлине разок. Я ездил на конференцию туда и тренировался там. Я так делал в Барселоне. Я не знаю других спортов, где такое возможно, и вообще других увлечений. Возможно, такое... У меня знакомый занимается капоэйрой, и вот, возможно, с капоэйрой возможно что-то такое. То
есть... Кстати, да, вот действительно. Или можно быть евреем просто, наверное.
Возможно. Я не могу вот это прокомментировать. Но как бы социализация по национальному признаку немножко, мне кажется, все равно ограниченная, потому что я знаю, что если я перееду туда, я буду заниматься регби, и мне интересно общаться с теми людьми, которые там занимаются регби, потому что, скорее всего, они будут примерно моего круга общения. И это обычно так и работает. И вот, то есть, нужно какое-то такое увлечение, которое достаточно социальное, чтобы там было довольно много людей, при этом достаточно небольшое, чтобы ты мог просто написать и так вот с улицы прийти. Ты не сможешь так сделать с футболом, потому что все играют в футбол. Ты никому не нужен, ты приехал в город и пишешь, типа, можешь с вами поиграть в футбол? Они такие, идите по своем дворе играй. А с регби так работает.
Ну, я могу еще добавить то, что с парашютистами тоже, в принципе, так работает. Но тут есть такой нюанс, то, что, ну, наверное, то же самое, как и в других видах спорта, то, что люди, которых ты встречаешь там, они могут быть очень разных бэкграундов, которые, с которыми ты иначе не познакомишься, не пообщаешься в обычной жизни, на самом деле. И, а вот как раз там встречаешься еще как бы такой вид спорта, в котором можно сказать, ну, очень грубо говоря, так сказать, твоя жизнь зависит от общения, да?
Да. Ты не можешь делать ничего один.
Да.
Я не знаю, если вы слышали про скрам в софтвер-разработке, то он пришел именно из регби, потому что ты не можешь ничего сделать один. Тебе приходится общаться с людьми, тебе приходится заводить с ними связи, ты идешь с ними пить пиво. Пиво вообще большая часть регби, хорошо это или плохо. После каждой игры обе команды вместе идут в паб и общаются после игры.
Офигенно, очень круто.
И там же обычно тусуется судья, которого не любит ни одна из команд, потому что именно судья испортил игру обычно. И он тоже там, и ты с ним общаешься, и он объясняет, почему он там сказал так или иначе. Потому что, в отличие от футбола, например, ты в регби не можешь общаться с судьей, ты не можешь с ним спорить. Если ты сказал что-то судье, и ему это не понравилось, а скорее всего ему это не понравилось, то он в лучшем случае даст штрафной, или будет тебя просто выгонят с поля, и еще тебе твой капитан даст леща. Это будет обидно и некрасиво.
Блин, мне кажется, череповцы в регби должны играть вместо этого дынеобразного мяча, они должны сиську с пивом полутораметровую просто бегать по полю туда-сюда носить.
Слушай, я вспомнил, я должен был однажды играть в череповце. Но я играл вместо этого в Вологде.
Ну все, не пиши мне больше.
Вот. Такая история. Мы каждый год, я из Московского университета, мы играем каждый год с Петербургским университетом. И вот в один из годов решили устроить игру как бы посредине, более-менее на нейтральной территории, в декабре. Не спрашивайте, почему. И мы приехали в Вологду, потому что нам, ну, договорились с Вологодской федерацией регби. Мы приехали в Вологду, поселились в гостинице, и оказалось, что нас ждали в Череповце. В итоге нам пришлось... В итоге мы играли на стартовой площадке лыжни какой-то.
Между словами «Волг» и «Череповец» даже нет букв, которые одинаковые между ними. Я даже не знаю, как.
Скорее всего, организатор поездки пил штрафные пинты пива. Но мы сыграли в итоге... Мы даже выиграли ту игру. Вот. И это было холодно, потому что мы играли на снегу. Да. Но, кстати, мне очень понравилось «Вологда». Очень красивый город зимой, по крайней мере.
Слушай, а в регби есть такие же звезды, как в футболе? Ну, в футболе есть какой-нибудь чувак, который типа сам, как Месси, все его знают. Я же не смотрю футбол, знаю, кто такой Месси. А в регби?
А в регби есть. Скорее всего, ты их не знаешь, потому что ты не живешь в одной из англосаксонских стран или Франции. Здесь они такие же звезды, они также узнаваемы. Есть француз Шабаль. Он похож на людоеда из мультиков. У него есть свой бренд одежды. Чемпионат мира по регби — третий по посещаемости в мире спортивного мероприятия. И по просмотру телевизоров, по телевизору. Его очень... В общем, это очень большой спорт в этих странах, но он довольно ограничен этими странами. В этом проблема. И его довольно сложно распространять, потому что довольно сложный спорт с точки зрения... Ты не можешь поставить... два рюкзака, взять там пустую бутылку и пинать. Тебе нужна подготовка, тебе нужно более-менее нормальное поле, тебе нужна хорошая физическая подготовка. При этом в регби могут играть более-менее все. Все, кто готов тренироваться, кто готов как-то подтянуть свою физическую форму, потому что без этого ты не будешь получать удовольствие. Но я могу сказать, что вот в нашей команде, где мы сейчас играем, в этом сезоне на поле были одновременно парень 17 лет и 70 лет.
Ого.
Парень. Да. При этом один из лучших игроков, с кем я играл, он весит где-то 65 килограмм. Сейчас он немножко раскачался до 70. У него кличка Мощный.
Я бы поговорил с ним.
Да, он прикольный парень. Он на мехмате аспирант сейчас. При этом в Китае у нас был Томми весом 160 килограмм, и очень большая проблема была найти ему бутсы 51 размера. И то есть ты можешь быть худым, ты можешь быть толстым, ты можешь быть старым, скорее всего, тебе найдется место.
Погоди, нет такого, что типа здоровый и накачанный чувак, он просто всех раскидывает, как кегли, и бежит, нет?
Он, скорее всего, не сможет бежать одновременно быстро и долго, и далеко, и сильно. То есть тебе всегда нужно выбирать вот из чего-то. То есть ты можешь быть очень большим и сильным, но, скорее всего, тебя вдвоем за ноги схватят, и ты просто не сможешь бежать. Ты можешь быть очень быстрым, но ты не сможешь... Ну, ты сможешь врезаться в чувака, но, скорее всего, ты не сможешь там пройти далеко. То есть в том-то и дело, что нужна комбинация каких-то этих скиллов и параметров.
А ты умеешь танцевать этот танец австралийских чуваков?
Ну, это, в общем, новозеландцы на самом деле танцуют. Но не только они. Все маори, то есть это Тонга, Самоа, все вот эти вот полинезийские страны, это приветственный танец. Я его могу, наверное, станцевать, но это будет странно, это будет немножко, наверное, неуместно, потому что это их народный обычай, древний.
А ты когда-нибудь видел его вообще, типа, вживую?
Да, да, причем я видел и на регби, и в жизни. Мы ездили с китайской молодежной сборной в Новую Зеландию, и у нас был, там, мы ездили по школам, и нас встречали школьники, полуголые. Ну, полуголые, я имею в виду, типа, на бедренной повязке. Погода была вот примерно такая, как ноябрь, с копьем, и вот они вот это все танцевали, и это довольно внушительно. Вот, то есть это часть их культуры до сих пор.
То есть, погодите, этот какой-то есть в регби, есть какой-то танец, который международный, его все знают?
Нет, это танец, который танцует... Он, известнее всего Новая Зеландия. Они танцуют его перед каждой игрой. Это боевой танец, называется хака. Они вот так приветствуют и запугивают соперника.
«Привет вам, мы сожрем вашу печень».
Да-да-да, а еще перед самыми важными матчами, по крайней мере, раньше они такой делали жест перерезания горла. По-моему, они так перестали делать.
По дружбе, так сказать.
Да. Вот, но, кстати, Англия, которая вот, где мы сейчас находимся с Сашей, играла в полуфинале Кубка мира 2 недели назад, и они ответили на этот танец довольно жестко. По меркам регби.
Типа, они устроили Brexit прямо на поле?
Почти. Они перешли на половину... То есть во время приветствия ты должен стоять на своей половине, они перешли на половину Новой Зеландии, и капитан Англии так усмехался зло. Вот. Их потом оштрафовали на 2000 фунтов.
Ну, тут еще же есть история как бы колонизации Новой Зеландии Англии, и то, что в Новой Зеландии же тоже до сих пор, по-моему, есть национальный праздник каждый день. Ну, праздник, я имею в виду. Особенный день, когда новозеландцы, английские новозеландцы просят прощения у местных жителей, и они до сих пор пытаются попросить, чтобы королева принесла, ну, или правительство британское принесло официальные извинения новозеландцам, и они до сих пор этого не сделали. Они до сих пор как-то от этого отнекиваются.
Принесите извинения. Нет.
Но такое возможно. Я про это не знаю. Могу сказать, что в Новой Зеландии они живут довольно мирно, и там все переплетено. Они... То есть очень много... почти все топонимы на языке маори. На нем говорят, в школах есть кружки, очень много всяких орнаментов. Я не заметил какого-то раскола в обществе там, но и был я там, на самом деле, недолго, так что, наверное, я особо не могу судить.
Тимур, расскажи, как ты оказался в Фейсбуке и что ты там делаешь?
Я программист.
Дай голубую галочку, дай галочку верификации, Тимур.
Погоди, это же не в Фейсбуке.
В Фейсбуке есть тоже галочки.
Да?
Да, конечно. Я недавно подал, кстати, заявку на галочку. Ее рассматривали, типа, секунд 5. Мне сказали, типа, чувак, ты должен увеличивать свое увлечение в соцсети, ты слишком...
Еще миллион фолловеров.
Ну, типа того.
Ну, понятно, твой социальный рейтинг внутри Фейсбука недостаточно.
А там есть социальный рейтинг внутри у вас?
Я не знаю. Нет, это я по аналогии с Китаем. Вот. В Китае, на самом деле, я ничего не знаю про настоящий социальный рейтинг. Его там, скорее всего, пока нет. Вот. В Facebook я оказался не то чтобы случайно, я собеседовался сюда, но я не планировал сюда изначально. Я уволился из Alibaba без оффера в другую компанию, это было впервые в моей жизни, что я не знаю, где я дальше буду работать. Уволился, потому что устал немножко от Китая. Смог, климат, там, 996, все, что я назвал.
Смог уволиться, да так скажем.
И я начал... Ну, мы поняли, что мы хотим вернуться куда-то в Европу. Мы не хотели возвращаться в Москву, мы не хотели возвращаться в Россию. В Китае у нас было несколько знакомых из Нидерландов, И они нам показались суперадекватными чуваками. Это просто какая-то вершина адекватности. И мы подумали, так, все, нужно, значит, искать, где бы устроиться в Амстердаме. Но, как бы очевидно, первый вариант — это Booking в Амстердаме. И действительно, мне очень быстро... Я открыл резюме на LinkedIn, мне написали. Я слетал-то пособеседоваться. На собеседование, в общем, слетал. И не прошел в Booking.
Ого,
и...
да ладно.
Да, но это было мое первое собеседование в такую большую компанию за очень долгое время. Но такое бывает. Я расстроился. Я подумал, что все, типа, капец.
Жизнь закончилась. Не состоялся.
Да, да. Ну, примерно такие ощущения. При этом у меня был другой оффер из Амстердама, но мы посчитали и поняли, что на те, как бы, условия, которые предлагают, мы не сможем там жить, потому что Амстердам очень дорогой город, налоги довольно высокие, все дорого. Вот. И я вернулся обратно в Китай по туристической визе. Жена у меня работала в Шанхае тогда еще, а я вот дальше искал варианты. И я начал просто... поменял немножко стратегию, потому что до этого у меня вот был Booking и еще один вариант, и я прям так усиленно сделал акцент на него. Не сработало. И я просто немножко поменял свой путь поиска работы. У меня стало очень много собеседований. Типа 25, типа, у меня было контактов онлайн. И у меня я устроил себе евротрип, если так это можно назвать. У меня было 8 собеседований в 5 городах за 8 рабочих дней. Я слетал, у меня был такой трип: Женева, опять Амстердам, потом Берлин, и потом Лондон, и потом Париж. У меня было несколько офферов на выбор, включая Facebook, и Facebook обычно делает предложения, от которых ты не отказываешься. И вот я так и оказался. Я программист, я работаю в проекте, который называется FBLight. Это приложение для, корректно назвать, ну, для слабых андроидов, типа для старых телефонов, для дешевых телефонов. Оно запускается на, типа, телефонах, которым там по 7-8 лет. И вот над этим мы работаем, чтобы это как-то работало. И у нас основной рынок — это, типа, Индонезия, Индия, вот эти вот развивающиеся страны.
И что, и у этих слабых телефонов не хватает, может, чтобы это приложение постоянно слушало тебя?
Без комментариев.
Все понятно. Сразу пишу на Gizmodo статью прямо сейчас в процессе.
Расскажи немножко, слушай, последнее время в Фейсбуке там какие-то... Ну, я так понимаю, ну, ты только что... То есть ты еще меньше года как бы...
Меньше года, да, ну, почти год, да, да, да. Почти год.
Потому что в Фейсбуке сейчас какие-то... Ну, у них примерно история, ну, с моей... Из моей, так сказать, канавы, примерно как с Uber, что была очень крутая компания. Мы с Facebook, на самом деле, постоянно, у нас были очень хорошие отношения в моей предыдущей компании, мы организовывали митапы вместе, мы постоянно, собственно, тусовались в офисе Facebook. Я в какой-то момент записывал подкасты с чуваками из Facebook. Вот, а потом что-то с Facebook народ, собственно, ну, сейчас, типа, все программисты программят на React, и вот основатели React там все что-то начали валить из Facebook, и там вот это все. И в Фейсбуке поменялась вот эта вот атмосфера в плане того, что типа была типа очень добрая компания open source, и вот это все. И внезапно там начались все вот эти вот Cambridge Analytica, Цукерберг в Конгрессе, и народ что-то как-то стал, в общем, как-то так относиться. И тебя вообще насколько все эти вещи волнуют, и как там, так сказать, дай нам какой-нибудь инсайт.
Каких-то инсайдов я, наверное, дать не смогу, потому что я особо не варюсь в этих вот верхушках.
Ну, скорее, очевидно. В плане того, да, насколько, да, как сказать, народ, ну, обычных программистов волнует там все эти вещи, и как там с
этим? Конечно, волнует. Ты работаешь, ты за этим следишь. Я пришел уже после всех этих огромных скандалов. Это, ну, это настораживает. Проблема, мне кажется, примерно как, извините за аналогию с Китаем, у тебя огромная корпорация, огромное количество пользователей, огромное количество сервисов, и у тебя просто там по теории вероятности факап где-то да случится. Причем он, скорее всего, случится даже не по злому умыслу, а потому что вот у него есть какая-то вероятность случиться, и когда у тебя 2 миллиарда пользователей, там, или 3 миллиарда пользователей, у тебя вот твоя ошибка, которая случается с вероятностью там 8 девяток, она сработает. Атмосфера мне очень нравится в плане того, что очень умные люди вокруг тебя, при этом сложные, интересные проекты. При этом, конечно, тебя настораживает то, что творится, и ты на самом деле не так-то много на что можешь повлиять.
А у вас нету раз в неделю, как там с главой, так сказать, прямой эфир, вот это все?
Да, там задают вопросы, там могут задавать довольно жесткие вопросы. И вот там случился недавно скандал, что кто-то слил одну из этих встреч.
Да-да-да, я смотрел.
И, да, и тогда Цукерберг решил опубликовать просто... по-моему, следующую, сделать открытой. Да, ты можешь задавать вопросы, тут нужно понимать, что, скорее всего, ты лично... То есть у вас должно быть много недовольных. Еще такая тема, мы сидим в Лондоне, у нас не головной офис, и нас, возможно, не так касается, мы не так близки. У нас тут какие-то свои мемы внутренние, и в этом плане я особо не могу сказать, что нас... Наверняка в MPK, в главном офисе, в Menlo Park'е, это все намного острее ощущается. Здесь как-то поспокойнее.
И ты бываешь часто в Америке? Ездишь вообще в Америку?
Я езжу в Тель-Авив, и я рад. Наш как бы, вот этот проект FBLight в основном сидит в Тель-Авиве, потому что когда-то он начинался со стартапа, который купили, израильского стартапа, и там вот теперь большой офис, и Тель-Авив волшебен. Мне очень нравится... В Америке я пока не был, именно по фейсбучной теме. Все, хочу доехать, но каждый раз находится что-то типа поважнее. Например, в Японию слетать или в Тель-Авив.
А как в Америке в регби играют вообще?
Да, на самом деле они решили сделать профессиональную лигу. И если я полечу, я, конечно же, там потренируюсь с местной командой какой-нибудь. Потому что почему бы и нет.
Насчет работы, культуры работы. То есть ты из Китая пытался сбежать от вот этого безумного выгорания и безумного графика. Насколько тебе это удалось, так сказать, в лондонском Фейсбуке? Потому что, насколько я знаю, в Фейсбуке в лондонском ты тоже фигачишь очень много, на самом деле.
Да, есть проблема... что если ты осознанно не останавливаешь себя, то очень легко начать перерабатывать, очень легко... причем перерабатывать в таком виде, что ты типа не перерабатываешь, а дома открываешь ноутбук, ну, типа, пару графиков проверить, там, что-нибудь написать, потому что здесь такая тема, у тебя... Тебя оценивают по результатам каждые полгода.
Перформанс-ревью, да-да-да.
Да, и тебя оценивают по этому импакту, и тебе нужно вот к концу полугодия достигнуть его, иначе тебе, там, не дадут... бонус, тебе не дадут акции, тебе, типа, тебя не погладят, тебя наругают. Скорее всего, тебя не уволят, но, типа, относиться будут, возможно, ты, по крайней мере, ты думаешь, что к тебе относиться будут хуже. Возможно, это не так, но и с этим вроде пытаются как-то бороться, потому что в долгосрочной перспективе никому не нужны люди, которые валят или устают, или допускают ошибки. Но я могу подтвердить, что есть там... В общем, это, возможно, не самое безоблачное место в плане того, что, да, работать нужно и довольно много. После Китая все равно ты работаешь меньше, и в отличие от Китая, ты понимаешь все, что происходит вокруг. В Китае у меня была большая проблема, что я из-за незнания языка не понимал, что происходит вокруг.
То есть, если ты все-таки будешь приходить в 9 и уходить в 6 и работать 5 дней в неделю в Фейсбуке, то тебя завалят на перформанс-ревью или все-таки нет?
Нет. Okay. В общем, зависит. Твой проект может... просто не взлететь по каким-то другим причинам, от тебя независящим. Или ты можешь сделать что-то гениальное. Нет особой, на самом деле, мне кажется, корреляции. Скорее всего, если ты будешь поддерживать себя в нормальной форме и работать нормальное время, и не перерабатывать, и не устанешь, не выгоришь, ты будешь более продуктивным. Но нету какой-то там серебряной пули, нету там... Я знаю коллег, которые работают... очень много. Я знаю ребят, которые, наоборот, более расслаблены. Скорее всего, первые получают больше бонус и сильнее устают. Вторые, скорее всего, получают меньше, но зато живут более полной жизнью. То есть ты всегда ищешь что-то посерединке.
Все-таки не в деньгах и не в акциях счастье, да?
Ну, я, по крайней мере, так думаю, да. Да.
Прекрасно.
Ну, кажется, и то, и другое у тебя уже есть.
Я не жалуюсь вообще. Я не жалуюсь, да. Мне нравится в Лондоне. Мне очень нравится погода. Как это ужасно бы ни звучало. Ты можешь, типа, не потеть, если не хочешь. Я так называю такую погоду.
Я разговаривал с Аней, и мы типа обсуждали страну, в которой типа нужно переехать. Она говорит, я хочу жить в стране, где не нужно носить зимние сапоги. Мне кажется, что вот это тоже страна, где ты можешь не потеть, если не хочешь. По-моему, это тоже хорошая метафора.
Да, но, возможно, у тебя будет, да, взаимоисключающий набор стран, вот, где ты либо потеешь, либо носишь сапоги. Но для городской жизни Лондон очень комфортный. И
Слушай, а у тебя есть какой-нибудь, типа, Лондон — это final destination, или ты куда-нибудь в Сан-Франциско переедешь, куда дальше-то?
Мы точно уже, скорее всего, не переедем. Мы, скорее всего, не переедем в Америку, потому что, ну, может быть, это я, типа, ну, вроде я не то чтобы унылый человек, но, скорее всего, мы не сможем там адаптироваться, потому что супер другой набор всего. У тебя другие законы, которые... у тебя другая система мер. У тебя в каждом штате свой закон, у тебя другие нравы. Мы не водим машину, и мне кажется, для Америки это, типа, ты... Ну, просто ты, типа, не человек.
Насколько я знаю. Это так, это правда.
Вот. Поэтому, скорее всего, в Америку мы не уедем. Насколько мы... У нас пока нет детей, и поэтому мы не можем оценивать Лондон с этой точки зрения. Как я понимаю, не все так радужно. Я уже столкнулся с системой здравоохранения, и у меня такие смешанные впечатления. Так что мы... Но я думаю, следующие несколько лет мы точно здесь. Посмотрим.
Погоди,
мне пока все нравится.
Погоди, я уверен, что в Фейсбуке должно быть нормальное медицинское частное страхование, нет?
Да-да, частное страхование — это хорошо, но тебе все равно приходится иметь дело с NHS, и мне там, к сожалению, приходилось иметь дело с, там, с Emergency один раз.
Да-да-да.
Вот.
Но это как повезет, на самом деле. Иногда...
Да. Причем я особо не могу жаловаться. Тут скорее проблема, что это непривычная для тебя система. Это то, что ты не знаешь, это то, что местным кажется суперъестественным, а тебе кажется, типа, как так, как у тебя, типа, GP сидит отдельно, врач, то терапевт сидит где-то, где не могут сделать анализ крови там же, и ты такой, окей, вот. Так что, ну, есть много удивительных вещей, опять-таки, но это интересно.
Слушай, наверное, напоследок, а вот кроме, типа, работы и регби, что еще, может, про себя сказать, чем ты еще увлекаешься?
А, я фоткаю, но это так.
Наконец-то, вот, наконец-то, наша любимая часть. Так, Илфорд или Кодек, давай.
Да, я, кстати, писал Сергею, когда был в Фукуоке. Там случилась такая история. В Японии пришел тайфун. В Японию пришел тайфун, и мне пришлось быстро сваливать из Токио. Я уехал в город Фукуока, и я подумал, что нужно купить какой-то сувенир. У меня есть камера Fujifilm, я иногда хожу, фоткаю. Потом эти фотки лежат. И вот я вчера сортировал фотки из мая 2018 года. Нужно отправить теперь ребятам в Швейцарию, с которыми мы тогда гуляли. И я подумал, что в Японии нужно купить пленочный фотоаппарат, потому что я слушал ваш подкаст, и мне прям стало интересно. Чё же, как же? И я пошел в магазинчик. Я на самом деле пожалел, что я не сделал это в Шанхае, потому что лучший на самом деле магазин, центр фото всякой фигни я видел в Шанхае. Там 4 огромных здания, одно из которых просто под старую технику. А в Японии нужно куда-то там ходить, и там, скорее всего, чего-нибудь да не будет. Но я купил себе Olympus OM4 Ti, титановый.
Ого, ничего себе.
Да, и линзу к нему 35 миллиметров. Закупился там пленкой, а потом я прочитал в канале... Сергей, ты его один ведешь или вы вдвоем его ведете?
Мы с Сашей его ведем.
Вот, что Acros заканчивается.
Да.
И точнее, его перестали производить.
Год назад, и сейчас вот.
Да, и вот я купил там 2 катушки, и вот сейчас мне пришлось одну зарядить, потому что срок годности истек в октябре.
Да.
Пока я проявил одну пленку, вторую я отнес в эту пятницу. У меня прямо рядом с работой есть проявляющая штука, но я чувствую, что если я не хочу, типа, тратить все свои сбережения на это, мне нужно будет купить что-то домой, потому что дорого. Проявлять, похоже, здесь дорого. Ну, вы мне скажете, в общем, проявка, сканирование и печать стоит 17 фунтов, и это что-то как-то дорого.
Черно-белый, да?
Нет, цветная.
Слушай, SnapiSnap за десятку проявляет и печатает, да? Да.
А там, типа, нормально, да? Потому что я начитался, что SnapiSnap там, типа, тебе все покорежит, и, типа, они уроды.
Но, возможно... Ну, зато за 10 фунтов.
Зато за 10 фунтов. Да, с другой стороны, как бы с моей примезной рук пока, я очень часто не впадаю в фокус, довольно очевидно, потому что, ну, там, нужно прицеливаться, и ты не можешь быстренько глянуть, что там, попал этот код в фокус или нет. Вот. Но... Что-то там вроде даже получилось красивенько. Мне нравится.
Круто. Продолжай. Одобряем. Подкаст вот. Заряжен на пленочные технологии.
Вот, да.
И сегодня еще на регби немного.
Да.
Короче, бери камеру и беги вперед.
Да, на самом деле я хочу купить телеобъектив ради интереса спортивного в прямом и переносном смысле и пофоткать регби, потому что в любительском регби ты можешь стоять довольно близко к действиям, то есть тебе не нужно там 400 миллиметров, тебе достаточно там типа 100 с чем-нибудь и посмотреть, что получится.
Прикольно, да.
Потом давай. Могу рассказать.
Засылай, и мы это опубликуем в канале.
Вот.
К Олимпусу, кстати говоря, ну, у системы есть еще, ну, одна из аксессорис, это когда автоматическая перемотка пленки, их там снизу камеры подключается, но она на батарейках, типа, и как раз именно для фотографирования спортивных ивентов, она, то есть ты можешь там быстро фоткать, она будет перематывать вот это все.
Да. Но пока мне это не будет оплачивать, я, скорее всего, буду обходиться одной пленкой. Вот.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Поддержите нас на Патреоне, patreon.com/immigrantcast. Нам будет очень приятно, если вы будете нашим патроном. И мы также присутствуем в разнообразных социальных сетях. Все линки вы можете найти в шоу-нотах. Огромное спасибо Тимуру за то, что нашел время с нами пообщаться. Спасибо, Тимур.
Вам спасибо, ребят. Очень было приятно.
И да, если вы обитаете в какой-нибудь интересной стране и хотите рассказать о том, как там живется и работает, или вы можете хотите рассказать, что мы чего-то напутали и не то рассказали про Китай, напишите нам, и мы с вами созвонимся и устроим телемост. И спасибо всем, кто уже на самом деле написал нам и, так сказать, хочет рассказать о том, как у них там дела. Мы будем потихонечку...
А если жить в другой стране, играть в регби, пишите Тимуру, и он
обязательно
приедет в гости и потренируется с вами, и потом пиво попьете. За нас, за всех.
Именно так. Спасибо, и до новых встреч.
Пока-пока.
До свидания.